Здравствуйте, сегодня вторник, 6 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Владимир Зеленский поздравил украинских военнослужащих с Днем Вооруженных Сил Украины. Министерство обороны России признало атаки беспилотников на российские аэродромы, расположенные вдали от российско-украинской границы. Обвинение требует для Ильи Яшина 9 лет лишения свободы за его стрим о событиях в Буче. Также сегодня.
Я отключаю из эфира по надуманным поводам в первый раз. Это воспринимается как трагедия. Когда тебя спустя 8 лет называют угрозой национальной безопасности Латвии, это уже воспринимается как фарс.
Власти Латвии отозвали лицензию на вещание у телеканала «Дождь». Практически все, кто отвечал на заданный мной вчера в телеграм-канале «Время свободы» вопрос, поддержали решение редакции газеты Financial Times признать человеком года Владимира Зеленского, президента Украины, верховного главнокомандующего ВСУ. Сегодня Зеленский записал поздравление украинским военнослужащим с Днем Вооруженных Сил Украины, находясь в Донбассе на въезде в город Славянск неподалеку от линии фронта. В первую очередь Зеленский попросил почтить память тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Украины.
Мы всегда начинаем с того, что вспоминаем наших погибших героев, всех, кто отдал свои жизни за Украину. И я прошу почтить их светлую память минутой молчания. Найдите сегодня эту минуту. Это очень важно.
Это был Владимир Зеленский. Пресс-секретарь Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Коношенков сегодня официально признал факт ударов беспилотников по военным аэродромам, расположенным в глубине России, в Саратовской и Рязанской областях. Примечательно, что, говоря о результатах этого удара, Коношенков на первое место поставил небольшие, по его словам, повреждения на обшивке двух самолетов и только потом упомянул о гибели трех человек, работавших на аэродроме.
Были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Средствами противовоздушной обороны ВКС России летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены. В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпусов двух самолетов. Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения.
Это был пресс-секретарь Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Коношенков. Сегодня удару с помощью беспилотника подвергся объект в районе аэродрома уже в Курской области. Это уже ближе к границе России с Украиной. Конечно, украинское Министерство обороны официально этот, как и вчерашние удары, не комментирует. О том, какого рода объект в Курской области подвергся атаке сегодня и какие беспилотники применяет украинская армия, если это действительно она, говорит Иван Киричевский, военный аналитик украинского портала Defense Express.
Ну, судя по всему, здесь речь именно об этом аэропорте совместного базирования, который там до войны использовался и гражданской военной авиацией. Сейчас это уже стало законной военной целью, чисто потому, что подобного рода объекты в закрытой зоне для полетов гражданской авиации сейчас используются только для работы боевой авиации воздушно-космических сил Российской Федерации, в том числе для обеспечения их войск на фронте против Украины. Ну, поэтому он и стал объектом удара. Тем более, следует заметить, что если в самом деле беспилотник туда долетел, удар был нанесен все же не по инфраструктуре самого аэропорта, а по нефтехранилищу, где могли быть накоплены некоторые запасы авиационного топлива. Ну, судя по всему, это был, образно говоря, брат этого советского беспилотника Ту-141 Стриж, там, беспилотник типа Ту-143 Рейс, с дальностью полета порядка 200 километров, ну и который может там брать на борт до 150 килограммов полезной нагрузки. В данном случае, как можем понимать, взрывчатку. Специфика такого беспилотника в том, что он как бы внешне выглядит как крылатая ракета, но и для радиолокатора выступает. Для нашей ПВО использовался как имитатор крылатых ракет. Ну, вот наступило время, когда такие беспилотники начали очевидно применять как импровизированные средства поражения объектов в глубоком тылу российской армии. Если бы были повреждены уже Ту-160, здесь мало что можно было бы скрыть за эвфемизмом. Незначительно повреждена обшивка самолетов, ну, который там упомянул Коношенков, потому что самолету типа Ту-160 в России есть еще 16 единицы, каждый такой самолет буквально на вес золота. А так, Ту-95МС считается самолетом старым. В России есть порядка 60 таких бомбардировщиков. Соответственно, если два из них повреждены, по сути, повреждены так, что даже не смогут слететь некоторое время, но российская военная машина такой потери может некоторое время не замечать. Поэтому, судя по всему, здесь именно речь о Ту-95МС. Ну и в конце концов, скажем так, некоторые наши официальные источники утверждали, что в атаке вчера должны были быть задействованы порядка 22 самолетов, Ту-95МС по факту взлетели 14. Ну, судя по всему, два самолета точно были повреждены, а на остальных бомбардировщиках экипажи просто отказались лететь. Наше агентство придерживается точки зрения, что удар по этим аэродромам мог быть нанесен переработанным советским беспилотником типа Ту-141 Стриж. Это, скажем так, похожий по типу Ту-143 Рейс. Они просто внешне похожи, но характеристиками отличаются. Ту-143 Рейс бьет на дальность всего 200 километров, и этот мог прилететь в Курск сегодня с утра. А вот Стрижи прилетели вчера, походу, в Энгельс и Дягилево, но чисто потому, что на самом деле это единственный тип летательного аппарата в распоряжении вооруженных сил Украины, у которого есть возможность долететь на такое большое расстояние, в том числе пройдя вообще-то сквозь линию вражеской ПВО. Специфика этих Ту-141 Стриж в том, что там как бы с одной стороны достаточно большой летательный аппарат, длина фюзеляжа 8 метров, но с другой стороны там есть реактивный двигатель, который позволяет развивать достаточно большую скорость. Еще один важный момент, это старый советский беспилотник, в котором там нет такой опции, как на современных, там, да, что оператор сидит и джойстиком управляет. Нет, там надо как бы наперед программировать полет этого беспилотника по заданному маршруту. И, соответственно, там как бы нет у оператора необходимости сидеть на одном месте, дожидаясь, пока беспилотник прилетит. Но это в чем-то похоже на запуск ракеты. Но, собственно, очевидно, светлые умы в наших вооруженных силах додумались, что раз есть беспилотники в достаточном количестве, похожие на ракету, почему бы их не применить как ракету. Ну и судя по всему, что разрушения были все-таки не столь значительны, как бы хотелось, ну, давайте так честно, два поврежденных бомбардировщика, это все-таки даже хотя бы не 10, ну, очевидно, был применен именно такой маломощный беспилотник с вот такой небольшой полезной нагрузкой, 150 килограмм взрывчатки. Если есть летательный аппарат с характеристиками медузвуковой крылатой ракеты, который может лететь на низкой высоте, но если наши ПВО с большим боевым опытом, есть случаи, когда ракету сбить не получается, она долетает до цели, как, например, получилось вчера, все-таки 10 ракет до своих целей долетели и поразили объекты энергоинфраструктуры, то что говорить о российских зенитниках, которые, ну, как бы сидят в глубоком тылу, боевого опыта не имеют, но, соответственно, ну, возможно, в принципе, не сбивали за всю свою там боевую службу ни одной боевой цели. Но если говорить о каких-то там более там предметных вещах, с одной стороны, у нас как бы постоянно крутится баланс, что вот Россия имеет громадное количество ракет комплексов С-300, порядка там 7000 штук для обстрелов городов Украины. Но при этом даже наши комментаторы забывают упомянуть такую вещь, что для обстрелов городов Украины Россия постоянно снимает с боевого дежурства установки С-300 в своих приграничных городах и направляет ближе к линии фронта, обстреливая Запорожье. Ну, знаете, как-то так вот получилось. Россияне уж слишком упорствовали последние две недели, обстреливая Запорожье из комплексов С-300, а потом обнаружили, что у них огромная брешь в противовоздушной обороне, которую, как оказалось, прикрыть нечем, и сквозь которую могут пролетать украинские беспилотники. Что говорить о приграничных с Украиной регионах Российской Федерации, если даже для обстрелов наших городов россияне снимали комплексы С-300 с системы противовоздушной обороны Санкт-Петербурга, хотя, казалось бы, священное место Санкт-Петербург, там же ПВО ослаблять нельзя. Но нет, снимали там комплексы, обстреливали наши города этими ракетами, но теперь, судя по всему, им и здесь придется расплачиваться за свои организационные ошибки.
Это было мнение военного аналитика украинского портала Defense Express Ивана Киричевского. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 6 декабря. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Ну а российский верховный главнокомандующий Владимир Путин вчера посетил, наверное, самое близкое к линии фронта место за время агрессии России против Украины. Он осмотрел восстановленные после подрыва 8 октября пролеты автомобильной трассы Керченского моста. Движение по железнодорожной ветке, получившей повреждения, пока не восстановлено. Приехал Путин на мост, лично сидя за рулем. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил это любовью российского президента к вождению. поведению автомобилей.
Президент, вы знаете, он всю жизнь водит машину, и, ну, бывает и садится за руль. Поэтому это ни для кого не секрет. И вы знаете, что он иногда, ну, когда он не в Кремле, когда он или в Огарёво, или в Сочи, он там сам ездит за рулем такого электромобиля небольшого, маленького. Это все неоднократно видели. Поэтому он часто водит машину.
Дмитрий Песков не упомянул, правда, что приехал Путин не на китайском кроссовере с прикрученным к нему шильдиком «Москвич-3», который российские СМИ часто выдают за автомобиль именно российского производства, а на машине марки «Мерседес» производства столь враждебной, по мнению Кремля, по отношению к России и Германии. И вот фрагмент разговора Владимира Путина со строителями.
Нарушений на левой части железнодорожного полотна нет, да?
Нет, полностью работает.
С техникой безопасности соблюдать, ползают там прямо на такой высоте.
А они с ремнями страховки.
Ну ладно.
Здесь целый консилиум был проведен, прямо с проектировщиками. Тут неделю, наверное, ломали голову. Вот нашли очень оригинальное решение. Значит, уже полностью его как бы запроектировали, готовы к исполнению.
Ну да, хорошо бы, конечно, хотя бы в сезон заработала вторая. Но в целом-то вот той линии одной хватает, да, для перевозки?
Полностью хватает.
Это как бы, по сути, резервная линия?
Это резервная линия.
Вчера Владимир Путин подписал закон о запрете, я цитирую название закона, пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола. Еще один закон, который подписал Путин, существенно сокращает количество мест, где можно проводить массовые акции и митинги. Точнее, почти исключает возможность их проведения. Напомню, что на прошлой неделе, комментируя ужесточение закона об иностранных агентах, адвокат Илья Новиков отмечал, что формулировки закона для нынешней российской власти уже, в общем-то, не имеют значения. В этом смысле показательное дело оппозиционного политика Ильи Яшина, которого судят за стрим о событиях в украинском городе Буча. Обвинение требует для него 9 лет тюрьмы. Яшин вчера выступил с последним словом, в котором обратился и к судье, и к Путину, и к согражданам. Приведу его полностью.
Все понимают смысл именно в этом. Меня изолируют от общества и держат в тюрьме, потому что хотят, чтобы я молчал. Потому что когда-то наш с вами парламент перестал быть местом для политической дискуссии, а теперь и вся Россия должна безмолвно соглашаться с любыми действиями власти. Но обещаю, пока я жив, я никогда с этим не смирюсь. Моя миссия — говорить правду. Я говорил ее на городских площадях, в телевизионных студиях, на депутатских собраниях. Я не откажусь от правды за решеткой. Ведь, цитируя классика, ложь — религия рабов, и только правда — Бог свободного человека. В начале своей речи я хотел бы обратиться к суду. Ваша честь, я признателен за то, как было организовано это судебное разбирательство. Это действительно стало приятным сюрпризом. Вы провели гласный процесс, открыли его для прессы и слушателей. Вы не мешали мне свободно высказываться, а моим адвокатам работать. И вроде бы вы не сделали ничего особенного. Так и должны проходить суды в любой нормальной стране. Но на выжженном поле российского правосудия этот процесс выглядит, ну, действительно как что-то живое. И поверьте, я это ценю. Скажу вам откровенно, Оксана Ивановна, вы сами производите необычное впечатление. Я обратил внимание, с каким интересом вы слушаете обвинителей и защитников, как реагируете на мои слова, как сомневаетесь, как рефлексируете. Это для власти. Вы просто винтик системы, который должен безропотно выполнить свою функцию. Но я вижу перед собой живого человека. Я понимаю, что вечером вы снимете свою красивую мантию и пойдете за покупками, возможно, в тот же магазин, где моя мама покупает творог. И я не сомневаюсь, что на самом деле вас тревожат ровно те же проблемы, что и меня. Я уверен, что вы так же, как и я, потрясены этой войной. И, наверное, тоже молитесь, чтобы этот кошмар поскорее закончился. Знаете, Оксана Ивановна, у меня есть принцип, которому я следую многие годы. Звучит он так. Делай, что должен, и будь, что будет. Мои друзья, мои знакомые, близкие часто это от меня слышали. Когда начались боевые действия, я ни секунды не сомневался в том, что должен делать. Я должен быть в России, я должен громко говорить правду, и я должен всеми силами останавливать кровопролитие. Мне физически больно от осознания того, сколько людей погибло на этой войне, сколько судей покалечено, и сколько семей лишилось своих домов. Это действительно страшная война, и с этим просто нельзя мириться. И знаете, я клянусь, я ни о чем не жалею. Я мог уехать, мог бежать, я мог замолчать, но я делал то, что я должен был делать. И я ни о чем не жалею. Потому что лучше провести 10 лет за решеткой, оставаясь честным человеком, чем молча сгорать от стыда за кровь, которую проливает твое правительство. Конечно, ваша честь, я не жду здесь чуда. Вы знаете, что я не виновен, а я знаю, как на вас давят судебные системы. И очевидно, что вам придется вынести обвинительный приговор. Вы знаете, я не держу на вас зла и не желаю вам ничего плохого. И все же постарайтесь сделать все от вас зависящее, чтобы не допустить несправедливости. Вы просто помните, что от вашего решения зависит не только моя личная судьба. Это приговор той части нашего общества, которая хочет жить мирно и цивилизованно, которая не хочет жить в изоляции, которая не хочет, чтобы нас окружали недружественные страны, которая просто хочет мирно, нормально, счастливо жить. Той части общества, к которой, возможно, относитесь и вы сами, Оксана Ивановна. Воспользовавшись этой трибуной, я хотел бы также обратиться к президенту России Владимиру Путину, человеку, который несет ответственность за эту бойню, который подписал закон о военной цензуре и по воле которого я, собственно, и сижу в тюрьме, интересы которого представляет наш уважаемый прокурор. Владимир Владимирович, глядя на последствия этой чудовищной войны, вы, наверное, сами уже понимаете, какую тяжелую ошибку совершили 24 февраля. Нашу армию не встречают цветами. Нас называют оккупантами и карателями. С вашим именем теперь прочно ассоциируются слова «смерть» и «разрушение». Вы принесли страшную беду украинскому народу, который, ну, наверное, никогда уже нас не простит. Но ведь вы ведете войну не только с украинцами. Вы ведете войну и со своими соотечественниками. Вы отправляете в пекло боев сотни тысяч россиян, многие из которых никогда не вернутся домой, превратившись в прах. Многие останутся калеками или сойдут с ума от увиденного и пережитого. Для вас это просто статистики потерь, для вас это просто цифры столбиков. А для множества семей это невыносимая боль утраты мужей, отцов, сыновей. Вы лишаете многих россиян своего дома. Сотни тысяч наших сограждан покинули родину, ну, просто потому, что не хотят убивать и быть убитыми. Люди бегут от вас, господин президент. Неужели вы этого не замечаете? Вы подрываете основу нашей экономической безопасности. Переводя промышленность на военные рельсы, вы просто поворачиваете нашу страну вспять. В приоритете снова танки и пушки, а наши реалии снова нищета и бесправие. Разве вы забыли, что такая политика уже приводила нашу страну к развалу? Пусть мои слова прозвучат глазом вопиющего в пустыне, но я призываю вас, Владимир Владимирович, немедленно остановить это безумие. Необходимо признать политику в отношении Украины ошибочной. Необходимо немедленно вывести войска с этой территории и перейти к дипломатическому регулированию конфликта. Помните, что каждый новый день войны – это новые жертвы. Хватит. Наконец, я хочу обратиться к людям, которые следили за этим судебным процессом, которые поддерживали меня все эти месяцы и которые с тревогой ждут приговора. Друзья, какое бы решение ни принял суд, каким бы суровым ни был приговор, это не должно вас надломить. Я понимаю, как вам сейчас тяжело. Я понимаю, как вас мучает ощущение бессилия, как вас мучает ощущение безнадежности. Но вы не должны опускать руки. Пожалуйста, не впадайте в отчаяние. Не забывайте, что это наша с вами страна, не их. Это наша с вами страна. И она достойна того, чтобы за нее бороться. Будьте смелыми, не отступайте перед злом и сопротивляйтесь. Стойте за свою страну, стойте за свои города, стойте за свои улицы. Но самое главное, стойте друг за друга. Нас гораздо больше, чем кажется. Нас гораздо больше, чем нас пытаются убедить. Мы с вами огромная мирная сила, которая способна поменять не только страну, но и весь мир. Но вас меня не переживайте. Обещаю, что я выдержу все эти испытания. Я не буду жаловаться и пройду этот путь с достоинством. А вы, пожалуйста, пообещайте, что сохраните оптимизм и не разучитесь улыбаться. Потому что они победят ровно в тот момент, когда мы с вами утратим способность радоваться жизни. Верьте мне, Россия будет свободной и счастливой. Спасибо.
Это было последнее слово оппозиционного политика Илья Яшина на суде по его делу о так называемых фейках про российскую армию. И вот как прокомментировал судебный процесс адвокат Ильи Яшина Михаил Бирюков.
Мы огласили в суде документы, отчеты уполномоченного по правам человека, отчеты ООН, где конкретно приводились факты преступлений в Буче, где говорилось о трупах гражданских жителей, где говорилось о расстрелах мирных жителей, и мы эти документы зачитывали в суде. Суд их приобщил ранее. Практически суд приобщил все документы, которые мы хотели приобщить. Удовлетворил в этом плане все наши ходатайства. И суд позволил нам огласить и зачитать все документы, подтверждающие нашу правоту и отсутствие вины Яши. Тем не менее, мы ждем его решения с понятным волнением и с понятным пессимизмом, учитывая сложившуюся практику мещанского суда и нашего российского правосудия. В прениях обычно прокуратура старается аргументировать обвинения, выдвинутые следствием. и объяснить свою позицию. От прокурора в прениях мы услышали только лекцию о международном положении. Страна в кольце врагов. Документы ООН составляются и подписываются недружественными странами. Наши противники – это страны Запада, это США и Великобритания. Ну и в своей реплике прокурор отметил, что адвокаты в процессе занимают антисоветскую, потом он поправился, антироссийскую позицию. Никаких убедительных доводов, подтверждающих вывод следствия, позицию обвинения о том, что Яшин виновен в совершении преступления, мы не услышали. Яшина судят за мнение. Яшина судят за то, что он предоставил в эфире кадры BBC из Бучи и предложил своим зрителям сравнить аргументацию и кадры, которые они видят своими глазами, с аргументацией журналиста «Комсомольской правды» Коца, назвав его пропагандистом, и с пресс-релизом Министерства обороны. Собственно, вот только за это прокурор просит Яшину 9 лет лишения свободы.
Это был адвокат российского оппозиционного политика Ильи Яшина Михаил Бирюков. Российский бизнесмен, создатель и владелец так называемой ЧВК «Вагнера», известный как повар Путина Евгений Пригожин, на днях вновь потребовал заблокировать в России портал YouTube, грубо, по его мнению, нарушающий российское законодательство. Владеющую этим порталом компанию Google, Пригожин требует признать в России так называемой нежелательной организацией. А власти Латвии приняли сегодня решение, вызвавшее огромный резонанс. Они отозвали лицензию у вещавшего в последние месяцы с территории страны телеканала «Дождь». Моя собеседница, корреспондент «Радио Свобода» в Риге Мария Кугель. Есть ли какое-то официальное заявление властей Латвии по поводу аннулирования лицензии «Дождя» и какие вообще мотивировки у этого решения?
Лицензию «Дождя» аннулировал Латвийский совет по электронным СМИ, это регулятор СМИ в Латвии. И руководитель совета Иварс Абалинш пояснил, что решение принято с учетом государственной безопасности и общественного порядка. Лицензия была аннулирована после 3 административных взысканий, после 3-го совет по закону имеет право закрыть СМИ. Первый раз канал был оштрафован за отсутствие звуковой дорожки на латышском, то есть на государственном языке. Второй за то, что ведущий в эфире назвал российскую армию «наша армия». Совет по электронным СМИ подчеркнул, что канал вещает с территории Латвии, и российская армия для него не является нашей. Кроме того, в одной из передач в кадр попала карта Евразии, на которой Крым был изображен российским. 1 декабря канал был оштрафован на 10 тысяч евро за то, что ведущий программы «Здесь и сейчас» произнес фразу: «Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы могли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте». Ну, это сочли очень грубым нарушением. Совет по электронным СМИ также сообщил, что от службы государственной безопасности была получена некая информация, которая была оценена, но ее, однако, не разгласили.
Означает ли это решение, что журналисты «Дождя» теперь не смогут работать в Латвии?
Нет, «Дождь», как с ним, может продолжать работу в Латвии, он не может продолжать вещать как телеканал. Причем не только в Латвии, но и вообще в принципе, потому что его лицензия аннулирована. Он может продолжать работу в интернете, в частности на Ютубе, однако Совет по электронным СМИ будет требовать от властей Латвии, чтобы его заблокировали в Ютубе на территории Латвии.
Когда, согласно решению об отзыве лицензии, «Дождь» должен прекратить вещание в Латвии?
В ночь на четверг, 8 декабря, это должно произойти.
Из Риги передавала наш корреспондент Мария Кугель, и вот что ответил на решение об отзыве лицензии на вещание главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзитко.
Отключают из эфира по надуманным поводам в первый раз, это воспринимается как трагедия. Когда тебя спустя 8 лет называют угрозой национальной безопасности Латвии, это уже воспринимается как фарс. Я читал в книжках, что на Западе существует состязательность сторон. Я читал, что обвиняемая сторона имеет право привести свои аргументы в ответ на обвинение. Была ли такая возможность у телеканала «Дождь» сегодня? Нет, ее не было. На 30-минутное заседание Совета по электронным медиа представителей «Дождя» не пригласили. Несомненно, сегодняшнее решение абсурдно. И оно не имеет ничего общего со здравым смыслом. Господин Абаланч, председатель Совета по электронным медиа, утверждает, что фраза Алексея Коростелева не наносит угрозу национальной безопасности Латвии. И добавляет: «Мы убеждены, что ТВ-Дождь не осознает важность и серьезность этих нарушений». Конец цитаты. Однако каким еще может быть осознание важности и серьезности случившегося случившегося в эфире, если не увольнение сотрудника, допустившего недопустимое высказывание сотрудника и неоднократно подтвержденная позиция. Эти слова были неправдой. Увольнение в данном случае равно подтверждению недопустимости подобных высказываний в эфире и равно отказу телеканала от даже намека на солидаризацию с подобными высказываниями. Я могу долго рассуждать об аргументах Совета по электронным медиа. Например, о том, что, как утверждал председатель Совета, господин Аболынч, телеканал «Дождь» неоднократно публиковал карту России с Крымом в составе России в своих прогнозах погоды. Проблема только в том, что передача «Прогноз погоды» закрылась на дожде еще в 2014 году, если мне не изменяет память, еще даже до аннексии Крыма. Можно порассуждать о выявленном нарушении в словосочетании «наша армия», адресованном российской аудитории. «Наша армия совершает военные преступления». Не армия планеты Альфа-Центавра, а наша, граждан Российской Федерации, армия совершает военные преступления. По данным украинских властей, 40 тысяч военных преступлений с 24 февраля. Где тут можно найти глорификацию? Ладно, на самом деле все это уже пена. Телеканал «Дождь» найдет возможность, откуда и как продолжать работать. Что не пена, так это репутация телеканала «Дождь», которую все его журналисты создавали на протяжении 12 лет, и которую сегодня многие пытаются разрушить. Но мы не позволим разрушить репутацию телеканала «Дождь». Телеканал «Дождь» всегда выступал, выступает и будет выступать против незаконной аннексии Крыма, против вторжения Российской Федерации в Украину, всегда будет делать все возможное для того, чтобы правда об этом была донесена до как можно большего количества людей в Российской Федерации и за ее пределами. И этого я абсолютно убежден. Мы в этом убеждены. Этого мы добьемся. Невзирая на сегодняшнее решение латвийского регулятора, мы продолжим профессионально работать, делая выводы из допущенных в эфире ошибок, как мы делали всегда, и без продиктованных политической конъюнктурой решений Совета по электронным медиа.
Заявление главного редактора телеканала «Дождь» Тихона Дзитко по поводу решения властей Латвии отозвать у телеканала лицензию на вещание. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер этого выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», вашим услугам и популярные приложения подкастов Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и другие. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».